В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Сухуми и в Цхинвале 21 час, в Тбилиси 22 часа. Сегодня среда, 1 декабря. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. Слушайте нашей программе. Итоги первого дня работы саммита ОБСЕ в Астане.
О том, что роль ОБСЕ в предотвращении конфликтов должна усилиться, одной из первых на саммите в Астане заявила Хиллари Клинтон.
Один из главных вопросов саммита – российско-грузинские отношения.
С самого начала было ясно, что эта проблема вызовет очень серьезное напряжение внутри организации.
В Стамбуле прошел грузино-осетинский форум.
В течение 4 дней продолжалось обсуждение совместных грузино-осетинских проектов, направленных на развитие гражданского общества в Южной Осетии и Грузии.
Тем временем юго-осетинская оппозиция пытается доказать нелегитимность нынешней власти де-факто республики.
Исправить ситуацию, на их взгляд, могут только демократические выборы с участием европейских наблюдателей.
В Сухуми пройдет чемпионат мира по домино.
Венесуэла, Доминикана, Пуэрто-Рико, Коста-Рика, Испания стоя хлопали и радовались, что этот чемпионат проходит в Абхазии.
Фестиваль ледяной скульптуры открылся в городе Брюгге, Бельгия.
В теплой Бельгии пришлось построить шатер с холодильными установками, и 30 скульпторов со всего мира создали эти шедевры.
Эти темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит Любовь Баматова.
В столице Казахстана сегодня открылся саммит ОБСЕ. Грузия может заблокировать итоговый документ саммита ОБСЕ в Астане. В Китае установлен запрет на доступ к сайту Wikileaks. В столице Казахстана Астане сегодня открылся саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, среди участников которого 28 глав государств. Это первая подобная встреча лидеров стран-участниц ОБСЕ за последние 11 лет.
Уникальность нашего саммита состоит в том, что он проходит в сердце Евразии, за 1000 километров от географических границ Европы. Наш взгляд это прежде всего отражает изменившуюся парадигму европейской безопасности.
Сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В Астане находится и госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая заявила в своем выступлении.
Мы считаем, что у организации должно быть больше полномочий для того, чтобы более эффективно реагировать на кризисы, возникающие в самой ОБСЕ. Многообещающим является тот факт, что Россия также признает необходимость укрепления ОБСЕ, и мы стремимся к тому, чтобы найти основу, на которой ОБСЕ сможет беспристрастно и своевременно отслеживать события, подобные тем, что произошли в Грузии или Киргизии.
Сказала госсекретарь США Хиллари Клинтон, также призвала страны ОБСЕ активизировать усилия по укреплению границ с Афганистаном.
ОБСЕ должна играть большую роль в Афганистане. У государств-членов ОБСЕ 1900 километров общей границы с Афганистаном, и мы ожидаем, что ОБСЕ приложит усилия по укреплению безопасности границ, борьбе с контрабандой, будет поощрять законную торговлю и экономическое развитие.
Клинтон также отметила, что ОБСЕ необходимо возобновить усилия по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе сказал журналистам, что Грузия поддержит документ о безопасности ОБСЕ только в том случае, если он не будет содержать формулировки, отражающие интересы Грузии. По словам Вашадзе, документ должен содержать требования, чтобы Россия в полном объеме выполнила соглашение Медведева-Саркози. Сайт Wikileaks постепенно обнародует более 200 тысяч секретных американских дипломатических сообщений, оказавшихся в его распоряжении. Из американской дипломатической переписки следует, что Соединенные Штаты и Великобритания всерьез опасались, что исламистские радикалы могут получить доступ к ядерному арсеналу Пакистана. В документах также содержится беспокойство относительно того, что Пакистан, несмотря на экономические проблемы и политическую нестабильность, расширяет свой ядерный арсенал быстрее, чем другие ядерные державы. Представитель пакистанского правительства назвал опасения западных держав беспочвенными.
Эхо Кавказа. Новости.
В Барселоне арестованы 8 иностранцев, в основном выходцы из Пакистана. Они подозреваются в принадлежности к международной террористической организации, сообщает корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Национальная полиция Испании, сотрудники которой арестовали подозреваемых в маргинальном барселонском районе Раваль, считает, что речь идет о членах пакистанской радикальной группировки «Лашхар-и-Тойба», выступающей за отделение Кашмира от Индии и связанной с Аль-Каидой. Представитель полиции Каролина Гонсалес. Полиция произвела обыски, в ходе которых были обнаружены материалы для изготовления фальшивых документов. Считается, что эти документы, а также деньги, направлялись из Испании в Пакистан. Упомянутая террористическая группировка совершила в 2008 году крупномасштабный теракт в Мумбаи. Погибло более 160 человек. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
В Китае установлен запрет на доступ к сайту Wikileaks. Наблюдатели считают, что этот запрет может быть связан с касающимися Китая материалами, которые были среди опубликованных Wikileaks тысяч американских дипломатических документов. В этих материалах говорилось в частности о том, что высокопоставленные китайские чиновники высказывались о Северной Корее как о бесполезном союзнике, а также о том, что за кибератаками на американскую поисковую систему Google вполне могло стоять высшее руководство Китая. Интерпол объявил международный розыск основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа. Ранее Швеция выдала международный ордер на арест Ассанжа по обвинению в сексуальных домогательствах. Ассанж, местонахождение которого неизвестно, отвергает выдвинутые против него обвинения. В странах Европы снегопады и морозная погода нарушили работу транспорта. В среду был закрыт ряд крупных аэропортов в Женеве, Эдинбурге, Лондоне и Лионе. Там взлетно-посадочные полосы засыпало снегом. Отложены несколько рейсов поездов Евростар через тоннель, проложенный под проливом Ла-Манш. В польском городе Белосток минувшей ночью зафиксировано рекордное для этого времени морозы – -26 градусов по Цельсию.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказ» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Переходим к обсуждению главных тем. Итак, в казахстанской столице, городе Астане, сегодня открылся саммит ОБСЕ. Среди основных вопросов – безопасность в Европе, урегулирование конфликтов. В саммите ОБСЕ принимают участие президенты 27 стран, среди них Михаил Саакашвили и Дмитрий Медведев. В Астану прибыла и госсекретарь США Хиллари Клинтон. Представители Грузии уже предупредили, что поддержат итоговую декларацию только в том случае, если в ней будут учтены интересы их страны. По словам Вашадзе, документ должен содержать требования, чтобы Россия выполнила соглашение Медведева-Саркози. Тему продолжит моя коллега Нона Суварян.
После 11-летнего перерыва высокопоставленные представители 56 стран-членов ОБСЕ и 12 стран-партнеров, а также представители международных организаций, сегодня собрались в Астане, чтобы обсудить проблемы безопасности в мире. По итогам дискуссии они намерены принять общую декларацию. Сегодня главы некоторых ведущих европейских государств высказали свою позицию по поводу вопроса о территориальной целостности Грузии. При этом они подчеркнули необходимость восстановления миссии ОБСЕ в Южной Осетии. Председатель Евросовета Герман Ван Ромпей призвал все стороны, имеющие отношение к проблеме, содействовать процессу или, как минимум, не мешать ему. О том, что роль ОБСЕ в предотвращении конфликтов должна усилиться, одной из первых на саммите в Астане заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Мы можем начать с Грузии, чей суверенитет и территориальная целостность США решительно поддерживает. Жаль, что страна-член ОБСЕ предложила открыть у себя миссию, и у ОБСЕ не было возможности ответить. Мы, сидящие здесь за этим столом, должны позволить организации делать свою работу и восстановить серьезное присутствие ОБСЕ в Грузии.
Лидеры европейских стран неоднократно напоминали об обязательствах, взятых Россией при подписании документа о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Представители стран-членов ОБСЕ практически в один голос говорили о необходимости мирного урегулирования конфликта. По этому вопросу высказался и президент России. Дмитрий Медведев в своем выступлении упомянул и Грузию.
Я повторю, что урегулирование по таким вопросам действительно должно быть абсолютно мирным. Применение военной силы, как это пыталось сделать руководство Грузии в отношении Южной Осетии в августе 2008 года, является абсолютно недопустимым.
После Медведева о проблеме мирного урегулирования конфликтов говорил и президент Грузии Михаил Саакашвили. Он вновь привел свою инициативу о взятии в одностороннем порядке обязательства о неприменении силы в отношении Абхазии и Южной Осетии, а также назвал адресатов официального письма, содержащего это решение.
Мы дали обещание, так как верим, что лишь мирным путем достигнем законных целей. Я только что отправил письма, отражающие это обещание, генеральному секретарю ОБСЕ, в ООН и НАТО, а также президентам Еврокомиссии, Совета Европы и США. Еще раз призываю лидеров России включиться в серьезные переговоры, в диалог вместо полемики. К сожалению, несмотря на наши призывы, Россия не соглашается ни на какой диалог с Грузией, будь это двусторонний формат или в рамках ОБСЕ.
В проект итогового документа саммита войдет и вопрос о Грузии. При этом Тбилиси и Москва уже выдвигают каждый свои условия, на которых согласны поддержать декларацию. Министр иностранных дел Григол Вашадзе предупредил, что грузинская сторона не подпишет документ, в котором не будут учтены интересы Грузии. А его российский коллега Сергей Лавров заявил, что не поддержит формулировку, которая подразумевает территориальную целостность Грузии. Несмотря на вербальную поддержку Грузии со стороны европейских лидеров, пока сложно судить, какой вид примет итоговая декларация 7-го саммита ОБСЕ и удастся ли зафиксировать эту поддержку в письменном виде. Но представители Тбилиси демонстрируют оптимизм, так как вспоминают результаты предыдущего Стамбульского саммита ОБСЕ. Тогда в 1999 году Россия взяла обязательство вывести свои военные базы из Грузии и Молдовы. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Как и политики, многие эксперты полагают, что одним из самых сложных вопросов саммита ОБСЕ станет вопрос российско-грузинских отношений. Обозреватель радио «Свобода» Аркадий Дубнов, рассказывая о первом дне саммита, сосредоточился именно на этой теме.
С самого начала было ясно, что эта проблема вызывает очень серьезное напряжение внутри организации, и, что называется, мирно этот саммит, ну, я имею в виду мирно, так, с точки зрения столкновения позиций, не окончится. Выступление фактически всех основных западных представителей, включая госсекретаря Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, вице-премьера Великобритании Ника Клега, президента Евросоюза Ван Ромпея. Во всех выступлениях этих политиков четко и усмысленно была оказана поддержка Грузии в ее требованиях соблюдать территориальную целостность страны и настаивать на выполнении России своих обязательств по выводу войск с территории Грузии.
Обозреватель радио «Свобода» Аркадий Дубнов из Астаны.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Турции закончилась очередная встреча грузино-осетинского гражданского форума. Прошлая встреча вызвала резкое неприятие у властей де-факто Республики Южная Осетия. Развернулась кампания травли участников Сыхинвали. Поэтому организаторы мероприятия столкнулись на сей раз с серьезными проблемами, которые, тем не менее, удалось преодолеть. Из Стамбула наш корреспондент Зарина Санакоева.
Встреча проходила в течение 4 дней в Стамбуле. Однако, как выяснилось, мероприятие могло не состояться вовсе. Дело в том, что подавляющее большинство осетинских участников предыдущих встреч по разным причинам отказались приехать. Без представителей Южной Осетии, проект, в основу которого положена идея реализации совместных осетино-грузинских программ, потеряла бы всякий смысл. Многие объясняют нежелание приглашенных из Южной Осетии участвовать во встрече избиением в конце июля в Сыхинвали журналиста Тимура Цхавребова. По возвращении в республику после предыдущего мероприятия форума Тимур Цхавребов был обвинен в измене и избит, по его утверждению, депутатами Народной партии Южной Осетии. Тем не менее, как говорит сам Цхавребов, в последний момент удалось все же собрать людей, которые и составили делегацию Южной Осетии.
Инцидент, который произошел, я думаю, что это недоразумение. Это недомыслие каких-то людей, и он не должен влиять на позитивный процесс, на имидж Южной Осетии. Южная Осетия – открытая страна, и она это должна демонстрировать. Я был страшно рад, что нашлись активные люди, которые проявили инициативу. Я думаю, что это очень хорошо. Я уже для себя увидел результат. Южная Осетия не должна быть закрытой страной.
В течение 4 дней продолжалось обсуждение совместных грузино-осетинских проектов, направленных, по словам участников, в первую очередь на развитие гражданского общества в Южной Осетии и Грузии. По словам координатора кавказской программы «Пакс Кристи» Синты Депант, политические проблемы в этот раз, в отличие от предыдущего, не обсуждались. Был учтен, видимо, горький опыт прошлой встречи, по результатам которой было составлено и подписано совместное обращение к участникам женевских дискуссий. Этот документ вызвал сильнейшее недовольство у властей Южной Осетии. Собственно, эта реакция официального Цхинвала и стала основой для последующих обвинений в предательстве Тимура Цхавреева.
Рекомендации именно направлены на то же направление, вот на конкретные проблемы конкретных людей, чтобы той же целью, чтобы облегчить людям жизнь. Ну, в такой вот философии, что вот люди, очень много людей не хотят войны, и теперь все равно пострадают от последствий в каком-то образом. Самая вот основная мысль формы до сих пор остается, это облегчать жизнь тем людям, которые пострадали от последствий этой войны и конфликта вообще.
Программа работы мероприятий формировалась прямо по ходу дискуссии. Главным образом присутствующие решили разработать план действий форума на следующий год. Все сценарии проектов совместные, грузино-осетинские, говорит исполнительный директор грузинской неправительственной организации «За права беженцев» Зураб Бендиниашвили.
Есть определенные механизмы для осуществления параллельных программ, проектов, которые дают возможность представителям гражданского общества, журналистов иметь свое дело, свои проекты и осуществлять определенные активности у себя в обществе.
Следующая встреча по задумке участников форума должна пройти весной 2011 года в Косово. До этого времени станет понятно, готовы ли власти Южной Осетии и Грузии принять идею сотрудничества представителей гражданского общества обеих стран. Зарина Станакоева специально для «Эхо Кавказа», Стамбул.
На прошлой неделе в Вене завершилась первая стадия судебного процесса по делу об убийстве в январе 2009 года в австрийской столице чеченского беженца Умара Исраилова. Бывший охранник чеченского президента Рамзана Кадырова, покинув Россию, подал жалобу в Европейский суд по правам человека на пытки, которым его чеченский президент подверг лично. Материал на эту тему подготовила эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко, а текст прочитает Кэти Бачиришвили.
Выслушав за 10 дней более 30 свидетелей по делу, судья принял решение послать официальный запрос российской прокуратуре о вызове на допрос в качестве свидетелей самого Кадырова и его помощника Шаа Турлаева. Оба они упоминаются в обвинительном заключении, и хотя официально ни тому, ни другому за недостаточностью улик обвинений не предъявлено, из документов следует, что чеченский президент и его помощник, вероятно, могут быть заказчиками преступления. Вчера представитель Кадырова Андрей Красненков заявил, что Рамзан Ахматович в Вену не поедет. По его мнению, вызов Кадырова – это попытка устроить на суде шоу. При этом Красненков сообщил, что российская прокуратура, через которую будет проходить запрос о вызове Кадырова в Вену, не сможет заставить главу Чечни поехать в Австрию. Они могут лишь предложить ему съездить туда, но он не поедет. Интересно заметить, что одновременно с тем, как решение о вызове в суд Кадырова принималось в Венском суде, о том же самом, но уже в суде московском, просила прокуратура. В Хамовническом мировом суде уже третий месяц рассматривается дело о клевете. Кадыров потребовал возбуждения дела против правозащитного центра «Мемориал» и его председателя Олега Орлова, после того, как в прошлом году Орлов заявил об ответственности чеченского президента за убийство правозащитницы Натальи Эстемировой. Два этих судебных процесса – суть одно. Оба они вышли уже за пределы обсуждения конкретного преступления и превратились в публичные слушания по общественно-политической ситуации и положении с правами человека в Чечне. И если в Москве о пытках, исчезновениях, атмосфере тотального страха, полном отсутствии свободы слова, целенаправленном разрушении традиций в Чечне рассказывают правозащитники, то свидетели обвинения, лояльные властям чеченские общественники, только подтверждают сказанное, подтверждают своими заявлениями о том, что ничего не знают и ничего не видели, и за все в жизни благодарны лично Кадырову. В Вене об этом же говорят известные европейские политики – и ученые, швейцарский сенатор, докладчик ПАСЕ Дик Марти и лорд Джад, долго работавшие в Чечне. В Вене слушается дело об убийстве человека, открыто обвинившего Кадырова. В Москве, по сути, тоже. Процесс превратился и в суд по делу об убийстве Наташи Эстемировой. Ее коллеги, не надеясь уже на официальное следствие и суд, предъявляют доступные им доказательства безусловной ответственности чеченских властей и лично президента Кадырова.
Кэти Бочеришвили читала текст эксперт организации «Правая инициатива по России» Варвары Пахоменко.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Рубрика «Не круглый стол» в прямом эфире. Я представлю ее ведущего Демиса Паландова, а он, в свою очередь, своих гостей и объявит тему. Пожалуйста, Демис.
Добрый вечер, Олег. Добрый вечер, дорогие слушатели. Тема нашего сегодняшнего «Некруглого стола» – документы WikiLeaks о войне августа 2008 года. И у нас на линии прямой телефонной связи из Москвы известный журналист Юлия Латынина и из Тбилиси директор Центра европейских исследований Грузинского фонда стратегических и международных исследований Каха Гугулашвили. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, я хотел бы напомнить слушателям, что уже третий день мы обсуждаем секретные документы, которые опубликовал сайт WikiLeaks. Это дипломатическая переписка американских диппредставительств, в том числе часть из этих документов имеет отношение к августовской войне, и я должен сразу пояснить, что эта переписка еще не выложена на сайте WikiLeaks, а появилась у изданий по прямым и косвенным каналам от WikiLeaks. И, разумеется, каждому заявлению типа «посол США говорит или пишет» я заранее оговариваю такую сноску, предположительно по документам WikiLeaks и ряда СМИ. А теперь мы можем начать, и я предлагаю на мой первый вопрос ответить нашей гости Юлии Латыниной. Юлия, я перед эфиром с интересом перечитал вашу знаменитую статью про 200 километров танков, однако после прочтения документов WikiLeaks ваша версия о том, что Михаил Саакашвили пошел в атаку на Цхинвали после того, как узнал о том, что через Рокский туннель прошла колонна российской бронетехники в 150 единиц, выглядит немного сомнительной. То есть американские дипломаты ничего о российском вторжении 7-8 августа не пишут. Вы как-то скорректируете свою теорию с учетом новых данных?
Нет, вы знаете, мы читали разные документы, или, собственно, меня поразило, насколько американские документы подтверждают те версии, которые выдвигал Илларионов, которые выдвигала я, потому что есть российская версия о том, что ни с того ни с сего Саакашвили напал на Цхинвали и что за всем этим стоял кровавый американский режим. Кровавый американский режим, судя по его конфиденциальным документам, не знал, что он за этим стоит. И кровавый американский режим сначала описывал, как и я описывала в своей статье, постепенную эскалацию, причем исходящую со стороны Южной Осетии. Американцы не понимали этой эскалации со стороны Южной Осетии или непосредственно России. И ключевой момент, собственно, происходит тогда, когда американцы пишут в своих донесениях о том, что после объявления президента Саакашвили о перемирии опять возобновились бомбардировки, опять возобновился артобстрел грузинских сел, и колонна российской бронетехники появилась на территории Южной Осетии. Это прямым текстом сказано.
Юля, видимо, да, действительно, мы читали разные тексты. По-моему, первое упоминание датируется все-таки 9 августа. Вот первая информация.
Простите, но это даже как-то немножко смешно. Вы, видимо, прочли то, что те какие-то странные выдержки, которые опубликовала там российская пресса или журнал «Русский репортер», которые откуда-то надернуты.
Но на сайте WikiLeaks пока еще нет никакой подобной информации, потому что там еще из тбилисского представительства еще не выложен ни один документ.
Простите, эти документы уже были на «Эхо Москвы», и там прямым текстом описывается сначала эскалация, которую американцы не понимают, на что отнести. И еще раз повторяю, они долго описывают, как Якубашвили приехал в гости к какой-то, как какой-то его не принял, как вместо этого, так сказать, как были сорваны переговоры с какой-то, как было сорвано перемирие. Они долго говорят о все усилившемся, совершенно нехарактерном уровне эскалации конфликта. А потом они отмечают, что после перемирия, которое объявил Саакашвили, вместо этого начались с южно-осетинской стороны бомбардировка грузинских сел и пошла колонна российской бронетехники. Это прямым текстом сказано.
Хорошо, спасибо, Юля. Сейчас у меня вопрос к Кахе Гугулашвили. Каха, собственно, я думаю, вы тоже ознакомились с какой-то версией документов Wikileaks. Скажите, вот насколько эти документы соответствуют, например, заключению Временной парламентской комиссии по расследованию августовской войны, в котором агрессором была названа именно Россия?
Я думаю, что нет особых противоречий между этими данными, которые мы получили от Wikileaks, и заключениями не только грузинской парламентской комиссии, но и других международных комиссий, в том числе и заключения, которые, возможно, приводились разными экспертами и международными, и мы видели в резолюциях международных организаций. Практически разговор о том, что российская атака на грузинскую территорию явилась абсолютно непропорциональным, может быть, ответом, если даже это просто ответ на грузинскую, так сказать, агрессию в Южной Осетии, то в данном случае мы видим из этих документов, что со стороны Грузии также был ответ, и ответ этот был вызван необходимостью, во всяком случае, американцы так считают в своих переписках, был вызван необходимостью защитить население грузинских сел, которые атаковали из разных видов оружия. И кроме того, там ясно сказано, что крупные подразделения неизвестно, это российские войска или неформальные вооруженные формирования из России, они направляются на грузинские села. То есть вот в такой ситуации Саакашвили принял решение ввести войска в Южную Осетию. И, конечно, сказано все о перемирии, о ситуации, когда грузинская сторона старалась прекратить войну, столкновение, старалась вести переговоры с Москвой, но со стороны Москвы было абсолютное было игнорирование. То есть из этой переписки видно очень ясно, что Россия была очень довольна, во всяком случае, тем, что конфликт развязался, и она была готова довести этот конфликт до конца. То есть намерения стороны официальной Москвы очень хорошо видны.
Спасибо, Каха. Теперь вопрос Юля. Юля, скажите, пожалуйста, вот сегодня сотрудничающая с Wikileaks британская газета Guardian разместила на своих страницах депешу американского посла в Казахстане, согласно которой в преддверии конфликта Михаил Саакашвили сообщил тогдашнему госсекретарю США Кондолизе Райс о планах мобилизации грузинских вооруженных сил. И Кондолиза Райс по этому сообщению не высказала явных возражений. А как вы считаете, какова роль США в этом конфликте, вот с учетом новых документов?
Ну, вот именно по этим новым документам ясно, что все то, простите, фуфло, которое нам рассказывали генерал Наговицын, что за Саакашвили стояли кровавые американские советники и так далее. Это очень хорошо видно, что это смешно. Видно, что роль США была не очень удачная, потому что США не понимала, что происходит. То есть Грузия явно надеялась на США, которая вмешается и остановит конфликт, а США просто не понимали, что на этот раз это очень серьезно. Там, кстати, есть документы 2006 года очень интересные, когда видно, что Россия собиралась начать войну еще тогда. И тогда ее, видимо, не первый раз этот сценарий прорабатывался. И, в общем-то, вторая вещь, опять же, которая очевидна, что Саакашвили начинает мобилизацию войск 7 августа, в тот момент, когда, это сами американцы отвечают, они буквально пишут дословно, что мобилизация была начата 7 августа, что она явно была не подготовлена, что высшее военное руководство Грузии в этот момент находилось в другом месте, и что мобилизация 7 августа была ответом на неделю продолжающихся конфликтов. То есть мы видим, что США не сумели предотвратить этот конфликт и не понимали его размера. И не понимали, на что готова Россия. И более того, они совершенно, кстати, как и Грузия, не понимали, это есть самодеятельность какой-то или это есть решение России.
Спасибо большое, Юля. Наш некруглый стол подошел к концу. Я напоминаю, у нас на линии прямой телефонной связи из Москвы была журналист Юлия Латынина и из Тбилиси директор Центра европейских исследований Грузинского фонда стратегических и международных исследований Каха Гугулашвили. Спасибо большое, всего доброго.
Некруглый стол провел Демис Паландов. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов в Сухуми и в Цхинвале 21 час 30 минут. В Тбилиси на час больше. В это время краткая сводка новостей. Ее представит Любовь Баматова.
В столице Казахстана Астане сегодня открылся саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, среди участников которого 28 глав государств. Это первая подобная встреча лидеров стран-участниц ОБСЕ за последние 11 лет. Министр иностранных дел Грузии Григул Вашадзе сказал журналистам, что Грузия поддержит документ о безопасности ОБСЕ только в том случае, если он будет содержать формулировки, отражающие интересы Грузии. По словам Вашадзе, документ должен содержать требования, чтобы Россия в полном объеме выполнила соглашение Медведева-Саркози. Президент Грузии Михаил Саакашвили встретился в Астане с госсекретарем США Хиллари Клинтон. Информацию об этом распространила администрация президента Грузии. Отмечено, что в ходе выступления на саммите госсекретарь США поблагодарила президента Грузии за новую мирную инициативу, которую Михаил Саакашвили озвучил с трибуны Европарламента. В Астане президент Грузии встретился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, вице-президентом Швейцарской конфедерации Мишлин Кальми и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В самопровозглашенной республике Южная Осетия планируется создать новое министерство строительства, которое возьмет на себя функции уполномоченного органа для взаимодействия с Министерством экономического развития России по вопросам восстановления и экономического развития. Об этом сообщил премьер-министр Южной Осетии Вадим Бровцев. Совет Федерации ратифицировал сегодня соглашение с самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии о поощрении и взаимной защите капиталовложений. Документы направлены на создание международно-правовых условий и гарантий для предпринимательской деятельности российских инвесторов и инвесторов из Абхазии и Южной Осетии. Оба соглашения носят типовой характер. Соглашения применяются ко всем инвестициям, осуществленным начиная с 1 января 1994 года. Евросоюз принял решение об отказе от признания грузинского морского образования, дипломирования и сертифицирования. Таким образом, моряки с грузинским образованием не смогут работать на кораблях, плавающих под флагами стран-членов Евросоюза, сообщила представитель пресс-службы Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, отметив, что соответствующее решение было принято на основе инспектирования, проводимого с 2006 года. После этого решения власти Грузии распустили морскую администрацию страны и намерены вести активную работу для восстановления статуса.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. В Сухуми и Цхинвале 21 час 33 минуты, Тбилиси на час больше. Во второй части нашей программы. Юго-осетинская оппозиция пытается доказать нелегитимность нынешней власти де-факто республики.
Исправить ситуацию, на их взгляд, могут только демократические выборы с участием европейских наблюдателей.
В Сухуми пройдет чемпионат мира по домино.
Венесуэла, Доминикана, Пуэрто-Рико, Коста-Рико, Испания. Стоя хлопали и радовались, что этот чемпионат проходит в Абхазии.
На этой неделе парламент Грузии планирует рассмотреть закон о пенсионных реформах. Эти и другие темы во второй части программы. После того, как Евросоюз принял решение об отказе от признания грузинского образования для моряков, дипломирования и сертифицирования, грузинские власти распустили морскую администрацию страны и стали думать, как же можно исправить создавшееся положение. Рассказывает моя коллега Мзия Парисишвили.
В департаменте морского транспорта Грузии сегодня никто не отвечает на телефонные звонки. По решению правительства весь состав департамента, который относится к Министерству экономики, распущен. Поводом послужило известие о том, что европейские морские организации не признают выданные в Грузии дипломы и сертификаты по этому профилю и отказываются от сотрудничества с грузинскими моряками.
Это очень большой удар по экономике и по семьям конкретных людей. Налицо как минимум безответственность и, возможно, преступление должностных лиц. Вот к чему приводит безответственность и непрофессионализм. Не хочу думать, но и коррумпированность конкретных лиц. Надеюсь, прокуратура расследует это дело. Эти люди ответственны за тот беспредел, который существует в этой сфере.
Сказал президент Михаил Саакашвили, при этом, в отличие от прежних случаев, конкретных имен он не назвал. Между тем, департаментом морского транспорта руководил Бадри Партенадзе. Его имя пока значится на официальном сайте департамента. Однако ни он и ни бывший министр экономики не ввели в курс дела ни президента, ни премьер-министра, несмотря на то, что первые претензии к профессионализму грузинских моряков Евросоюз предъявил Грузии еще в 2006 году. О проблеме двум первым лицам государства стало известно только сейчас. Нынешний министр экономического развития Вера Кубаля сообщила о намерении ее ведомства обратиться за помощью в Международную морскую организацию, которая базируется в Лондоне. Она надеется, что там помогут реорганизовать работу грузинского морского ведомства в соответствии со стандартами Евросоюза. К тому же правительство постарается убедить Евросоюз пересмотреть свое решение. А новый руководитель департамента морского транспорта Мамука Ахаладзе обещает вплотную заняться реформированием учебы в Батумской морской академии. Президент профсоюза в Грузии Иракли Петриашвили говорит, что всего этого можно было избежать, если бы несколько лет назад в департаменте учли рекомендации специальной комиссии Евросоюза. При этом, почему власти не обратили на них внимания, ему остается неясным.
Реальность такова. Пострадавших пока нет, но они появятся очень скоро. Хотя еще есть время исправить положение. Не думаю, чтобы было правильным драматизировать ситуацию.
Какие претензии предъявляет Евросоюз к профессионализму грузинских моряков, не уточняют ни представители власти, ни профсоюзы моряков. Однако в беседе с «Эхом Кавказа» бывший помощник капитана дальнего плавания Васил Двалишвили назвал случившееся логическим завершением того, что происходило в этой сфере. Проведя в море около 20 лет, он бросил плавать несколько лет тому назад, потому что плата за лицензию оказалась для него слишком высокой – 1500 лари, это около 900 долларов.
У нас, как вы знаете, все хотят делать деньги, а о качестве никто не думает. Если хочешь лицензию, там надо пройти курсы. Сначала тебе читают лекции, потом сдаешь экзамены. Но когда человек торопится, этот моряк, и кто принимает экзамены, ему, грубо говоря, до лампочки, он знает или не знает, лишь бы он дает ему деньги, а тот дает ему диплом, и все. А когда в порт заходит судно, там береговая охрана очень жестко там проверяет все. И когда проверяют, там отмечают, что этим людям нельзя доверить суда.
Сколько грузинских моряков окажется в черном списке Евросоюза, пока неизвестно, но в том, что их количество не ограничится десятками, никто не сомневается. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
Координационный совет оппозиционных сил де-факто Республики Южная Осетия намерен доказать в судебном порядке, что власть президента Эдуарда Кокойте нелегитимна и противоречит республиканской конституции. Тему продолжит Жанна Тарханова.
Исковое заявление Координационного совета оппозиционных сил Южной Осетии не было принято Цхинвальским судом. Оппозиционеры получили письменный отказ в форме отписки. Отрицательный ответ пришел и из Верховного суда Республики. Его председатель ответил, что не имеет полномочий разбирать вопрос легитимности президента. Для этого, по его мнению, требуется запрос парламента. Но поскольку оппозиционеры и парламент считают нелегитимным, то они сделали вывод, что политическая ситуация в Южной Осетии зашла в тупик. Председатель Координационного совета оппозиционных сил Нарго Бараев в своем противостоянии с властью прибегает к положениям республиканской конституции.
В этом заявлении указывается, что в нашей конституции, которая принята на референдуме 8 апреля 2001 года, написано, что выборная система основывается исключительно на мажоритарной системе, и никаких партий, никаких списочных дел там не предусмотрено. Исходя из этого, можно сказать, что все выборы, которые происходили в Южной Осетии после 2001 года, они все являются нелегитимными, незаконными и антинародными, как противоречащие нашему референдуму и нашей конституции. Это я могу сказать со всей ответственностью.
Сопредседатель Координационного совета Нелли Габараева утверждает, что перед президентскими выборами 2001 года ЦИК Южной Осетии нарушил закон, приняв к регистрации документы кандидатов в президенты Эдуарда Кокойты. Он не проживал в Южной Осетии, полагающийся для избрания на пост президента 10 лет.
В 2006 году тоже тот же 10-летний ценз. Все равно переизбрался, опять голоса, у нас население, теперь уже мы знаем, что даже и не 50, и не 30, а всего лишь 11. И опять эти фальсифицированные бюллетени. Если человек использует для того, чтобы стать президентом, количество бюллетеней фальсифицировано в 20-30 тысяч, как вы думаете, он имеет право быть президентом?
Члены Координационного совета оппозиционных сил намерены и дальше добиваться отставки президента Кокойты и его команды. Исправить ситуацию, на их взгляд, могут только демократические выборы с участием европейских наблюдателей. Председатель Координационного совета оппозиционных сил Нар Габараев был соперником Эдуарда Кокойты на прошлых президентских выборах. После выборов Габараев был арестован. И сегодня он убежден, что власть, если и намерена отстаивать свои права в борьбе с оппозицией, то только не в судебном заседании. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
Вчера в Европарламенте завершился так называемый «Черкесский день». Он проводится ежегодно уже в пятый раз с целью обсуждения этнокультурных и политических проблем черкесского общества. На этот раз повестки дня стал вопрос интеграции черкесов в Европу. На теме работал мой коллега Мурат Гукимухов.
Одним из условий вступления Турции в Евросоюз является решение проблем национальных меньшинств в соответствии с нормами международного права. Первоначально Евросоюз указывал Турции лишь на проблемы курдов, говорит черкесский общественник Аскер Сохт. Свою проблему черкесы прибавили к ней сами.
Ни в одном европейском документе черкесы как национальное меньшинство применительно к проблеме вступления Турции в Евросоюз до сих пор не отмечались. Речь шла исключительно о курдах. Потому эта тема очень интересна. За признанием следует анализ их реального положения прав свобод. Комплекса мероприятий, направленных на то, чтобы это национальное меньшинство самосохранялось, развивалось и так далее.
В декабре 1924 года в Турции была принята новая конституция, провозгласившая национализм одним из основополагающих принципов республики. Статья 88 этой конституции гласила, что все граждане Турции без различия религиозной и расовой принадлежности считаются турками. Попытки черкесов противостоять принудительной ассимиляции натыкались на жесткую реакцию со стороны властей, говорит черкесский общественник Аслан Шазо.
У нас здесь в Адыгее живут такие люди, которые преследовались реально за выпуск национальной литературы. То есть это и тюрьма была, и их высылка в Иорданию, потом они сюда вернулись.
Лишь в 2004 году был принят закон о национальных меньшинствах. Однако, считают многие эксперты, закон остался декларативным. В Турции до сих пор не действуют национальные школы, нет внятных государственных программ по сохранению идентичности национальных меньшинств. 80 лет политики государственной ассимиляции национальных меньшинств не прошли даром. Сегодня этническую идентичность турецким черкесам будет трудно сохранить без государственной поддержки, считает Анзор Куншабиев, историк-эксперт по черкесской диаспоре в Турции.
На сегодняшний день остановить эти ассимиляционные процессы очень сложно. Почему вот сейчас так болезненно черкесская диаспора реагирует в политическом плане? Как раз-таки одна из причин – это вот то, что они осознают, что утрачивают свою этнокультурную специфику. Это вот такое проявление.
Это был Анзор Куншабиев, историк из Нальчика, эксперт по черкесской диаспоре в Турции. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Переходим к обзору прессы. Тбилисские газеты для вас прочитала Олеся Вартанян. Она расскажет о наиболее интересных, на ее взгляд, публикациях.
Читаем прессу.
Грузинская газета «Резонанси» одной из первых начала обсуждение секретных документов по августовской войне, выложенных на сайте Wikileaks. Во вторник корреспондент издания Эка Басилая привела некоторые детали из американских документов и сравнила их с теми фактами, которые ранее уже были известны грузинской общественности. Вот с какого противоречия она начинает свою статью.
Как пишет тогдашний посол США в Грузии Джон Тефт, Саакашвили говорил, что грузинские села обстреливала осетинская сторона. В его письмах нигде не упоминается русская армия, которая пересекла Рокский туннель. При этом в заключении Временной комиссии по расследованию парламента Грузии говорится, что к 7 августа грузинское правительство имело информацию о том, что русские уже пересекли Рокский туннель, что, собственно, и стало причиной начала военной операции.
В сегодняшнем номере «Резонанси» сообщает, что в первый день опубликования документов на Wikileaks грузинские политики соглашались давать комментарии журналистам. Днем позже, с появлением новых деталей, стали отказываться от общения на эту тему. Один из документов стал поводом для публикации нескольких материалов грузинских СМИ. Журнал «Табула» на своем веб-сайте рассказывает о встрече главы латвийского МИДа и посла Грузии в Латвии. Рассказывая о первых часах конфликта, грузинский посол употребил следующее выражение: «Грузинская армия оккупировала Южную Осетию». За этим последовало замечание латвийского министра, посоветовавшего не употреблять в таких случаях слово «оккупация». Этот документ пока единственный, который прокомментировал грузинский МИД. Как пишет газета «Оздоот Хисаты», в министерстве слова посла назвали личным впечатлением. Газета «Резонанси» сообщает, что в МИДе посоветовали журналистам с осторожностью относиться к такого рода информации. Еще одной темой грузинской прессы стало выступление Леонида Парфенова на вручении премии имени Владислава Листьева.
Рейтинг действующих президента и премьера оценивают примерно в 75%. В федеральном телеэфире о них не слышно критических, скептических или иронических суждений. Замалчивается до четверти спектра общественного мнения. Высшая власть предстает дорогим покойникам, а не только хорошо или ничего.
Сказал Парфенов во время своего выступления перед директорами российского телевидения и ведущими журналистами страны. Уже через три дня он приехал в Тбилиси, где дал интервью грузинскому информационному агентству Interpress News. Журналист в беседе с Парфеновым не скрывал от респондента своей уверенности в том, что тот приехал в Грузию просить убежище. Однако Парфенов объяснил, что приехал записать экс-президента Эдуарда Шеварнадзе для своего следующего фильма о Михаиле Горбачеве. О том, что побудило Парфенова выступать с разоблачающей речью, журналист пришлось спросить несколько раз, прежде чем тот с неохотой, но все же ответил.
«Я не Толстой, сказавший в свое время «не могу молчать». Но я и не думал, что после моего выступления в российском телевизионном пространстве могут начаться серьезные изменения».
Парфенов отказывался говорить и о политических процессах в России, ссылаясь на то, что он уже 6 лет занимается только документалистикой. Был немногословен Парфенов и в комментариях по поводу выступления Саакашвили в Европарламенте. По его мнению, грузинское руководство непоследовательно своей политике по отношению к России, из-за чего лично он сомневается в искренности Саакашвили, призывавшего к диалогу с Москвой. Также трудно представить, что Кремль изменит свое отношение к Саакашвили, добавляя в том же интервью Парфенов. И, наконец, еще один интересный факт, которым сумел позабавить читателя грузинский таблоид «Алиен». Корреспондент газеты «Дито Чубиница», который не знает английского языка и поэтому регулярно пользуется программой Google Translate, по случайности обнаружил, что сочетание грузинских слов «господин Михаил» Google Translate переводит как «Mr. President», то есть «господин президент», а слово «гречиха» воспринимает исключительно как прозвище известного оппозиционного политика в Грузии Левана Гачичеладзе. Так что не удивляйтесь, если, задав слово «гречиха», вы получите не английский эквивалент названия зерновой культуры, а имя оппозиционера – Ливан. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Тбилисскую прессу для вас читала Олеся Вартанян. А теперь блок материалов о культуре, спорте и подготовке к рождественским праздникам. Вчера в Сухуми открылась экспозиция фотографий 20-30-х годов 20 века. Выставка называется «Апсуа». Ее экспонаты были собраны у рядовых граждан. На открытии выставки побывал наш корреспондент Рустам Зантария.
В центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась экспозиция фотографий 20-30-х годов 20 века под названием «Апсуа. Абхазы». Посетитель смог увидеть более 200 собранных у населения фотографий. Эта выставка давно ждала своего зрителя. Еще в 80-х годах прошлого века в историческом музее города Гудаута начали скапливаться фотографии, на основе которых впоследствии сложилась целая экспозиция. Большую часть старинных свидетелей прошлого сохранили в семейных архивах простые люди. Они-то и принесли в музей эти черные черно-белые, но столь колоритные фото, с которых на нас смотрит прошлое. А вот эта девочка с фотографией, которую зовут Маша Симония, стала символом всей выставки, рассказывает одна из организаторов выставки Наида Аргун.
Мы когда собирали фотографии, нам очень понравилась эта девочка. Она из семьи Симония, а зовут ее Маша. И вот мы ее взяли символом нашей выставки. Она у нас в пригласительных билетах. И решили сделать такой вот для всех, кто будет присутствовать, угощение. Шоколад с ее символом.
Есть ли у вас лично вот кто-то здесь из родственников, из предков?
Да, на этой выставке представлена моя мама. Это для меня была неожиданность, потому что у меня в архиве такой семейной фотографии не было. Она пришла совсем из другого архива. Я просто увидела ее уже в работе. Нам важно, кто мы, что мы. И сегодня показать молодежи, что есть много интересной судьбы, истории, связанные с этой памятью.
В центральном выставочном зале Союза художников в буквальном смысле яблоку негде упасть. Кто-то пришел просто посмотреть старинные фотографии, почувствовать колорит прошлого. Другие, как Астан да Лазба, знают о нем из рассказов старших. Знают и помнят о непростых временах сталинских репрессий.
У нас здесь есть еще одна фотография моего прадеда вместе с его братьями. И вот я просто знаю же историю, так мне рассказывала бабушка, что один из его братьев работал в НКВД, был офицером, и вот он попал на один из допросов, когда в 37 году расстреливали, если я не ошибаюсь, по-моему, Джикер Бахаджара, был композитор абхазский. И вот получается, что наша семья последняя, кто знал о том, как погиб данный человек.
Оживить страницы прошлого помогли и наряды того времени, которые несколько посетителей с удовольствием надели на себя. К слову сказать, немалая часть пришедших на выставку – молодежь. Интерес к прошлому отнюдь не праздный. Узнать о моде того времени, а если повезет, найти на фотографиях кого-нибудь из предков. Говорят студентки Абхазского государственного университета.
Создается атмосфера и фотографии, и очень приятно была удивлена видеть то, что на фотографиях действительно очень стильные люди, и следовали моде. Это, безусловно, очень удивило и приятно удивило. И плюс ко всему, очень приятно видеть фамилии знакомые. Я, например, нашла Чхоту одного, и, к сожалению, правда, я не уверена в том, что родственник мой это или нет, но теперь зато я уверена в том, что буду дальше пытаться узнать что-либо и какую-либо информацию о нем.
Это создает такое ощущение, попадаешь именно в ту эпоху, и хочется побольше, на самом деле, узнать о своих корнях, и я, наверное, буду дальше продолжать искать.
Как говорят организаторы, экспозиция не смогла вместить в себя все фотографии. Люди до сих пор приносят их десятками. После выставки организаторы планируют издать альбом. В него войдут еще около 70 фотографий, которые не были представлены на выставке. Кроме того, возможно издание специального календаря. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Теперь в Европу. На вокзальной площади в бельгийском городе Брюгге начался фестиваль ледяной скульптуры. Здесь построен целый город из льда и снега, рассказывает независимый журналист Гия Нерадзе.
Брюгге – один из самых красивых городов Европы. Это музей под открытым небом, со старинными церквями, элегантными зданиями и каналами. Здесь родился капитализм, рыночная экономика, биржа. Сюда герцоги бургундские перенесли свою столицу и создали великую империю, которой была подвластна почти вся Европа. Здесь же впервые появилась и масляная живопись, основатель которой Ван Эйк не имеет себе равных по мастерству. Именно в Брюгге хранятся кровь Христа и известная Богородица с ребенком, статуя Микеланджело. Можно сказать, что Брюгге – город-сказка. Вот и в таком известном и наикрасивейшем городе на Пласе де ла Гар, вокзальная площадь, открылась выставка ледяных скульптур «Вокруг света». Так называется тема нынешнего фестиваля, на котором демонстрируются скульптуры из льда, созданные художниками из 30 стран и регионов мира. А для строительства было использовано 300 тонн льда и 400 тонн снега. В ледяном городе поддерживается постоянная температура минус 5. Здесь самые известные достопримечательности, являющиеся визитными карточками разных стран мира. Например, Биг Бен, Эйфелевая башня, культовые символы Кубы, дворец китайских императоров. Можно увидеть и ледяные статуи Майкла Джексона, Мерлина Монро Монро, Элвиса Пресли, Мадонны и других персон шоу-бизнеса, а также всемирно известных общественных деятелей и политиков. Мастера из Китая, Бельгии, Канады, Соединенных Штатов и других стран особыми инструментами и порой голыми руками создали ледяные чудеса высотой от 0,5 до 6 метров. Здесь мастера супер, топ-класса, и это уникальная вещь. Правда, в холодных странах выставки ледяных скульптур создаются прямо под открытым небом, но в теплой Бельгии пришлось построить шатер с холодильными установками, и 30 скульпторов со всего мира создали эти шедевры из льда и снега. Говорит Александр Демман, организатор фестиваля. Помимо осмотра, посетителям предлагают прокатиться с ледяной горкой и согреться горячим вином и горячим шоколадом из рюмок, полностью выполненных из льда. Царство ледяных скульптур Брюгге будет действовать до середины января. Гиене Радзе, специально для Эхо Кавказа, Брюссель.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Де-факто Республики Абхазия должен пройти чемпионат мира по домино через год. А сегодня в Сухуми главы Федерации домино России и де-факто Республики Абхазия обсуждали будущее и прошедшее недавно первенство. Рассказывает наш корреспондент Сухуми Марьяна Котова.
В Абхазии пройдет чемпионат мира по домино. Спортивное событие запланировано на 17-21 октября 2011 года. По этому случаю в Сухуми встретились президенты Российской и Абхазской федерации домино Борис Борзов и Артур Габуни. Главы также подвели итоги прошедшего чемпионата мира в Доминиканской республике, где абхазская команда заняла 17 место. Около 60 команд, а это почти 300 человек, соревновались в Санто-Доминго за звание сильнейших в этой интеллектуальной игре. Лучший результат в абхазской сборной у Аслана Мганба – 22 место в личном зачете. Дебютант турнира Рудольф Лолуа стал 30-м, а самый молодой участник соревнований Алмаз Габуния из 15 поединков выиграл 10. По словам президента федерации Артура Габуния, это очень хороший результат, ведь игрокам удалось обойти признанных фаворитов соревнования – США, Венесуэлу, Доминиканскую республику, даже российских доминошников абхазские ребята оставили позади себя на 21-м месте, рассказывает президент Федерации домино Абхазии Артур Габуния.
Мы обыграли сильнейшие команды из Америки, Венесуэлы, из Доминикана. Ну и пришлось с нашими братьями-россиянами встретиться. Мы 2-1 выиграли. Мы говорим, давайте ничего сделаем, но 2-1 нам пришлось выиграть.
А ведь всего в Абхазии около 30 человек играют в домино по международным правилам. Эта разновидность гораздо сложнее популярного здесь так называемого телефона, когда камни домино образуют на столе причудливые узоры. В спортивной игре допускается только линейное построение рисунка. Наряду с шахматами домино признано интеллектуальной игрой. В странах Латинской Америки его даже преподают в школе как отдельный предмет. Самый молодой участник турнира Алмаз Габуния считает это правильной тактикой государства. Сам Алмаз увлекся домино еще в детском саду.
Играл во дворе, со стариками там играли, я с ними играл. И как-то эта игра очень интересна. Не только в виде там азарта или что-нибудь другое, это математическая игра, которая развивает ум человека.
Сегодня Алмаз Габуни в свои 20 лет тренирует женскую команду по домино. Ведь чемпионат мира у себя дома нужно встречать и достойным составом. По словам президента Российской Федерации домино Бориса Борзова, члены международной организации единогласно выбрали Абхазию хозяйкой очередного мирового первенства.
Такие страны, как Америка, Венесуэла, Доминикана, Пуэрто-Рико, Коста-Рика, Испания. После доклада президента Федерации домино Абхазии стоя хлопали и радовались, что этот чемпионат проходит в Абхазии.
11 месяцев осталось до чемпионата. Более 300 спортсменов приедет в Абхазию следующей осенью из США, Латинской Америки, России и стран СНГ. Федерация домино республики уже вовсю готовится к предстоящему событию, рассказывает Артур Габуния.
Проводятся определенные мероприятия по необходимому изготовлению инвентарю Это специальные столы, специальные домино и другие мероприятия проводим по обучению судей.
Абхазские доминошники в Международной Федерации состоят с 2007 года и имеют право голоса как независимая иностранная команда. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Кусов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго, до завтра в это же время.